Я вначале прочитаю вопрос, который был записан. Как понимать место Священного Писания немощного в вере? Принимайте, ну, без споров, сомнения при испытаниях, в каких-нибудь других случаях. Но я прочитал записку, тут я не понял конец записки. Но я прочту место, которое... Вот, на которое ссылается автор записки. 14 глава Римлянам, 1 стих. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Братья, я постараюсь кратко ответить. Ну, как понимаю? Если услышу еще более лучшее объяснение, буду рад. Понимаю этот вопрос так. Все возможно кому? Верующим. Кто имеет веру, тому легко. Поясню эти слова, как легко. Легко вот здесь. Даже на работе. Видишь перед собой хоть вагон работы, но ясно понимаешь фронт работы, намного легче, чем по нему видишь причину, что не работает, а что не знаешь. Согласен со мной, да? Ну, я сам электрик, и мне раз пришлось, там завалило... клемную коробку залила в импортном оборудовании. И как включаем автомат, и через несколько секунд все эти контакты, все эти пускатели включаются, мы тут, ну, электрик уже там постарше. Я говорю: «Сережа, слушай, ты мне говоришь, что откручивать и что закручивать. Я уже все, я уже все. Он говорит: и я все. Схему раскинули, все проверяет. Я уже отошел. Ну что? А он говорит: где-то должна быть, ну, чутье такое профессионально, где-то должна быть клемная коробка. А, и залил ее водой, заморозилась, и контакты сразу все идут. То есть, когда человеку что-то ясно, и он радуется, и все. Точно так же в вопросе веры. Если даже тюрьма, трудности, болезни какие-то, но в сердце свобода и вера намного легче, нежели человек живет хорошо, все, вроде все нормально, а у него там сомнения, там трудности. Согласны с этим, братья? Я понимаю так. И вот когда бывают такие некоторые верующие, которые, ну, давайте я прочту полностью этот текст. «Немощную вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи». Ну, есть такое учение, которое говорит: вот кушаешь теленка, молекулы теленка входят в твои молекулы, и ты по интеллекту становишься теленком. Ну, это, друзья, это из поросенком, да, или гусем. Это кришнаитство, конечно, не то. Но если человек, он, какое место, о чем здесь речь была, да? Какое мясо? Свинину. Кто-то, может, еще живет, он, как? Может быть, нельзя, и кто-то, ты что еще, раздавил? А апостол Павел говорит: принимайте такого, принимайте. Но часто бывает так, некоторые понимают так: мощный, я такой, будет грешить. А? Немощный. Там такое, что, может быть, или отлучать, или на замечание, или к церкви подпускать нельзя. Это Досич Рыжук рассказывает в одной церкви. Ну, человек, ну, даже, может быть, не то, что плотской. Да. И говорит человек, ну, человек, ну, вообще, ну, плохо себя ведет там. Да и кается, и плохо себя ведет, и кается, и плохо ведет. Ну, и на членском собрании одна душа говорит: ну, давайте его возьмем, понесем этого человека. Василий Федорович говорит: неси. А зачем такого в церковь? Неси, постись, молись, беседуй. А зачем такого в церковь? Чтобы церковь заболела. Ну, правильно. Правильно. А когда под такую марочку немощную вере, это неправильно. Немощно он сразу видел, он и смущается, и, а что, разве можно, да, ой, да. И мы по служению знаем таких случаев, когда можно приезжаешь и утешаешь друзей, утешаешь, ободряешь и понимаешь, что он не какой-то там прихитренный, а просто по-настоящему немощный верит. Может, кто-то из братьев более так вот. Братья, заканчивая эту мысль о тема отношения человека к воле Божией и последствия, заканчивая эту тему отрицательную, неправильное отношение к воле Божией и последствия, я хочу прочитать два текста. Они записаны во втором послании Петра. Я так выборочно их прочту. Такие печальные места. Из первой главы, 9 стих. «А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Вторая глава, с 20 стиха. «Ибо если избегши скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для такого, для таковых, хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Братья, печальное такое повествование или состояние этих людей верующих. Что в первом случае? Давайте посмотрим на первый случай. В чем трагизм этих людей? В том, что они слепы или что? Вот обратите, пожалуйста, на 9 стих. А? Смотрите, как написано. «А в ком нет этого, тот слеп закрыл глаза». Братья, ладно, слепой. А то слепой и еще что? Закрывает глаза. Такой человек хочет видеть? Нет. Это человек, который сознательно идет против воли Божьей. Я считаю, это трагизм, братья. Это уже все. «А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». И во второй главе здесь написано тоже, что лучше бы им не познать пути правды. Один брат покаялся. Ну и что там было у него? Что-то там вот, упал серьезно. А было желание поехать зарабатывать деньги, помогать его брату, миссионеру. Серьезный брат-миссионер, благословенный. А вот что-то получилось и упал. Упал и по накатной, вот так. Пошел. Начало такое хорошее было в Курской области, там областное радио было, паутина такая, где вот эти все высмеивали всех, и также верующих. Я, кстати, все-таки пошел посмотреть, и как раз этому брату, раз микрофон, а он в переживании, всех ловят, служитель так вот отмахнулся рукой, так, вот видите, они даже разговаривать не хотят, а ему раз микрофончик, он говорит: да, видно, переживает, есть воля Божия, она должна быть выше воли человеческой, я так понимаю. И неверующий говорит: о, молодец парень, даже неверующий так. А тут женился и упал, и пошло до банды, до убийства, до насилия. И там подробности просто не хочется рассказывать. И когда его друга убили, он приходил к нему ночью и говорил: ты все равно мой. Он скакивал, читал Библию, молился, плакал, кричал. И последнее, что вот помнят, ехали на машине, гнал на девятке очень сильно, ему говорит: Андрей, куда ты летишь? Не боись, братва, в рай летим. Звонил телефон, он отвлекся, и машина пошла, смерть. Когда хоронили, то братва написала баптисту от братвы. Ну, кличка была баптист. Вот, друзья, ну что? Ну, конечно, Бог милостив. Ну, где Он? И вот дал бы Господь милость, братья, дал бы Господь нам милость, и так постарались бы мы со своей стороны сделать все, чтобы ни мы, ни в наших церквях, никто бы не унаследовал такого, да? И вот, как бы заканчивая эту мысль, хочется перейти вот к такой мысли. Как? От чего зависит доброе отношение к воле Божией? От чего зависит? Вы знаете, братья, размышляя над этим вопросом, я вот так размышлял и думал, легче составить тему какую-то, вот проповедь, как нельзя. Потому что определенные струнки нашей души, на которых играет лукавый, нам известны. И гордость, и тщеславие, и то, что было перечислено. Страх, чувство. Да, чувство. А вот в вопросе спасения, в вопросе совершенствования, братья, все мы разные. Все мы разные. И Бог с каждым человеком поступает по-разному. Я вот иногда так, ну, а такой брат, такой, а он там, ну да, зэк бывший. То, ну, видно, искренний, но не получается. Все так у него угловато получается. Я говорю, братья, сестры, ну поймите, ну ладно, я родился при мамочке, при папочке, при домашних тапочках. Ну, а этот человек с детства, кроме решетки, не видел ничего. И уже Бог к этому человеку относится и воспитывает его совсем по-другому, чем ко мне. И ко мне не так Бог будет относиться где-то снисходительно, чем к нему. Потому что я с детства получал то, что он не получал. Согласны, братья? Так же и в других случаях. Кто-то там в семье пьяницы воспитался. Понятно, вопрос служения, вопрос назначения на служение, он может быть однозначно уже решен. Что там... Ну, я образно говорю, при тапочках будет пресвитером, а этот пресвитером никогда не будет. Но это Божье установление, и тут ничего такого рокового ошибок нету, правильно? Но вопрос освящения, вопрос служения Богу, ведь разное служение есть. Вопросы хождения пред Богом, примерная жизнь, духовная жизнь, она нисколько, здесь нету никаких таких преград. И в вопросе следования за Господом, отношения к воле Божией, братья, с каждым Бог разговаривает по-разному. У кого-то может быть такое образование, играет роль образования, играет роль интеллект, вот какие-то еще особенности даже организма, и Бог знает, как с кем разговаривать. Мне так легло на сердце, братья, основную мысль. Опять же, знакомую мысль. Я думаю, вы запереживали бы, если бы я приехал бы к вам, сказал бы, Виктор Михайлович, я вам что-то такое новое скажу. Вы об этом не слышали. Наверное, запереживали бы, да? Да. То есть, все то же самое. Ну, как вот лежит у меня на сердце, так вот преподнести, потом вместе помолиться. Что важно? Какое наше отношение? К чему наше правильное отношение должно быть, чтобы воля Божия нами исполнялась бы правильно? Вот в этой же первой главе написано так. Я пропущу 9 стих о закрытых глазах. «Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Здесь уже приятно такое, да? Вот, ну, обращение. Смотрите. Никогда не приткнетесь. Приятно слышать. Желанное наше, желанное состояние. А хотим в Царство Небесное войти, и чтобы еще вход был открыт. Чтобы там не полузавален был бы вход, ну, для нас. Я неправильно высказался. То есть не полуприкрытое, что-то нужно там перед смертью. Такие трудности. Вот сейчас брат рассказал, что когда... Последняя молитва Вениамина Александровича, она говорит о многом. «Господи, прими дух мой». А кто-то перед смертью начинает метаться, плакать и требовать просить того, того, того. Ну, и примеры не стоит приводить. То есть несвободный вход. И потом, сколько нужно усилий, исповеданий, даже постов за эту душу, молитв, чтобы все-таки она в мире отошла к Господу. И вот здесь... друзья, хочется так вот повыше немножечко обратить внимание. Стих 4. «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Этот стих Священного Писания свидетельствует о чем? Как бы, ну вот, человеческое состояние или туда, или туда. Середины нету. Или человек пойдет в эту сторону, или человек пойдет в другую сторону. К примеру, Бог дал обетование, свои обещания. И цель давания этих обещаний, чтобы человек, прилагая все старание, ну, при этом, соделался причастником божеского естества, ну, жизнь освящения. В противном случае здесь написано так: удалившись от господствующего в мире растления похотью. То есть середины нету. Если христианин поворачивает с того пути, если он сознательно уходит от намеченного Господом пути, вот это освящение, забывает или не доверяет Божьим обетованиям, повторяю мысль, сознательно, то он попадает на другую тропу, в этот мир, где господствует это растление похотью. Сегодня мы это очень сильно видим. Когда если христианин, вот, ну, такое есть выражение, собака-волки, вы слышали такое выражение, да? Сейчас многие охотники, охотоведы, ну, там, люди, кто приближенные к этому, бьют тревогу. Ну, может быть, у вас здесь поменьше, у нас на севере там это зачастую. Когда самки убегают в лес, ну, и в определенное время их физиология, их волки не растерзывают, а спариваются с ними, и появляются эти собаковолки. Слышали про это, да? Чем это опасно? Это по виду собака, бывает по виду собака, а в сущности волк. Эта собака может спокойно переночевать в сарае у человека, волк этого не сделает. Это может поближе подойти, полакомиться с человеком, хвостиком повилять, а потом напасть на человека. Эта собака может подойти к костру, волк, что волк никогда не сделает. Эти собаки, они, вот, может быть, слышали, охота на волков, красные флажки. Вот. Сейчас это уже все ушло в прошлое, потому что эти собаковолки, они, ну, просто уводят и все. И один брат высказал, это, говорит, все готовится к великой скорби. Все вот эти волки, все эти тараканы, все эти вот эти, все это приготовится к истреблению. Я к чему это? Может быть, это грубоватое сравнение, братья. Но вот в какой-то степени, ну, вы уж простите, если так вот, ну, грубовато. Вот неверующий человек, он живет какими-то идеями. Какими-то идеями. Там есть какие-то взгляды серьезные. Вот это нельзя, вот это. Но если христианин в бывшем становится неверующим и нехорошим человеком, он превращается хуже всякого бандита. И примеры, ну, знакомы, когда неверующие говорят, и мы поражаемся, мы так не поступаем, а он с детства ходил на собрания, и он так поступает. То есть еще хуже становится, это, сохранит этого Господь. И вот, братья, я так рассуждал, думаю, откуда, что это за состояние, как вот достигается это состояние, чтобы вот эти драгоценные обетования были приняты в сердце, чтобы как-то легче было прилагать, вот, от чего это зависит. И так вот в рассуждениях обратил внимание на первый стих. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Словосочетание такое выделю. Драгоценную веру. Это не такое принятие веры, как сейчас принято. Была такая вера, потом стала такая вера. Неудивительно, братья и сестры, что сейчас, если ставить другой президент и покажет красную книжку, то опять многие будут искать в своих шифонерах эту красную книжку или что-нибудь еще там и еще. То есть не это принятие веры. Драгоценная вера. Когда меня спрашивают, как ты покаялся, вот как ты стал верующим, я всегда рассказываю эту историю, что вот как хороший ученик, в кавычках, я сидел на задней парте, ну и считался баптистом, святым так, ну, так, не сильно баловался, но... И однажды, вот помню, был урок истории русского языка в кабинете обществознания, вот, ну, запомнил так, или обществоведения, я уже не помню. А сзади парты стояли, наглядная агитация, там, это брать наглядную агитацию, это последняя ошибка была для нас. А я что-то поглядел, настольная книга атеиста, большая такая, детская, я взял и читаю. Подходит эта учительница, так, раз так книгу, настольная книга атеиста, на меня, ничего не сказала и пошла. Думает, пускай просвещается. А мне можно, да. И я там открываю, гляжу, дедушка нарисованный, нимф над головой. И слова, где справедливость в Библии? Ну, тогда много литературы было рассчитано на то, что Библии нету. Говорит, что в одном Евангелии написано, что Христос родился в царских чертогах, во втором Евангелии, что в яслях. И вы знаете, братья, я испугался. Испуг мой был вызван тем, что дети обычно так вот как-то где-то доверие есть. И я так думаю, неужто ли нас обманывают братья наши? Неужто ли это не прочитали? Потом думаю, нет. И я решил сам прочитать четыре Евангелия. Прочитал, братья и сестры, слава Богу, до сих пор читаю. Вот, то есть, вот подтолкнула вот эта вот книжечка меня к этому. И тоже, по милости Божией, братья, помилованный вместе с вами, принял драгоценную веру эту. То есть, как я взял в руки Священное Писание, и апостол Павел пишет, что вера от чего? От слышания, от слышания, от Слова Божьего. Вот таким, может быть, простым методом Бог меня так подтолкнул. Хотя и мама говорила, читай, сыночек, там, ну... Говорила, что папа неверующий не слышал это. А тут раз, видите, и драгоценная вера. То есть, братья, подводя итог всему, вот вышесказанному, я для себя в первую очередь сделал такой вывод. Ну, вернее, не то, что сделал, а еще раз подтверждение. И уверен, что и вы со мной согласны. Отношение к Слову. Какое у нас отношение к Слову? Вот если у христианина отношение к Слову нормальное, то отношение к воле Божией будет нормально. Повторюсь, с какой бы семьи он ни вырос, какое там образование в семье, без разницы, какое там воспитание в семье, без разницы, какие там положение материальное в семье, без разницы, расовое распределение, без разницы, друзья. Если он относится к Слову Божию правильно, к воле Божией будет правильное отношение, и Бог его благословит. Братья, мне нравится место Священного Писания про Иакова. Это книга Бытие, книга к Бытие. Глава 28. Я не буду чтобы не долго, чтобы не было. Вот историю помните, да? Как Иаков увидел лестницу во сне. Как он лег на камень, как все произошло. И когда он утром проснулся, смотрите, что здесь, он это все высказывает. Смотрите. «И положил Иаков обет, сказав, если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. И всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Братья, мне это приятно читать. Вот у Иакова внутренний обет. Я не хочу рассматривать вопрос, когда построен был этот дом Божий, как впоследствии он отошел от Господа, впадая в идолопоклонство во времена Иеровоама. Нет, но именно вот то, что произошло в сердце этого человека, беглеца. Братья, я сейчас прочту, сознательно кое-что уберу из этого стиха. из этого. Посмотрите, пожалуйста, с 20 и с 21 стиха. «И положил Иаков обет, сказав, «Если Бог сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего». Скажите, что можно, какую характеристику можно Иакову дать, а? Ну, нет, я, может быть, неправильно задал вопрос. Ну, я понимаю так, что человек серьезный, пожил жизнь и знает, что почем. И он серьезно, жизнь охватывает все, и чтобы еда была, и чтобы в мир был в семье, и чтобы одежда была. Нормальное такое представление жизни. Не то, что там верблюды одни были, там гончие или что-нибудь еще. Ну, нет, а вот то, что нужно. Но вот мне вот особо понравилось начало этого обращения и конец. Смотрите, если Бог будет со мной, и будет Господь моим Богом. То есть Бог сказал Иакову, и у Иакова внутри появилось такое ответное решение. Я буду это делать, и десятую часть, и дом построю Божий, но только чтоб Бог был со мной. Только чтоб Бог был моим Богом, чтоб я Ему поклонялся, я б Ему жертвы приносил. Братья, красиво, да? Прекрасно. Вы знаете, вот по этому месту Священного Писания Бог сказал, и внутри родилось такое доброе отношение на Слово Божие. Вот когда случилось с Вениамином Александровичем, брат моей жены позвонил с Америки. Он неверующий, к сожалению. Вот так вот получается, что до сих пор неверующий. Хотя и такая жизнь, и небогатая жизнь. И, казалось бы, Бог разговаривает с ним. И он так звонит. А с детства в церкви говорит, уходят старцы. Уходят. Какой-то трепет внутри. И говорит, ты знаешь, по Америке уже два случая зафиксировано таких. И рассказывает. Ну, один случай вроде бы Сакраменто произошел, а другой случай, не помню где. Едет сестра на машине. И идет дедушка по дороге. Но в Америке, говорит, там не ходит дедушка. Ну, пешком в основном. Ну, жалко стало дедушку, остановила. Задняя дверь открывает. Ну, по-английски там. А он на чисто русском языке. Ой, спасибо, миленькая. Ой. Ну, поедут, разговаривают о Боге. Вот так-то вот Господь скоро придет, возьмет церковь, да. Скоро восхищение. А тебе, миленькая детка, нужно исправиться в том, в том, в том и в том. И все ей перечисляет. Она оборачивается, дедушки нет. Братья, что это такое? Ну, говорят, что это правда. Если спросить, состояние сестры какое духовное? Нужен дедушка. Слово Божие уже не воспринимается. То есть, разве об этом не проповедовалось в собрании у них? Разве она в Вестниках истины об этом не читала? Ну, я не знаю, что там было перечислено, но я думаю, ну, об этом везде сейчас. Недостатка в наседании нету. Но вот почему-то, ну, если это правда, ну, думаю, что правда, так вот объясняли, но это и тревога. Вот дал бы Господь милость, чтобы вот в наших сердцах как-то Господь вот, ну, потрудился в сердцах братьев и сестер, чтобы Слово Божие могло так вот возыметь действие. И отношение к Слову Божию было бы правильное. Но нам, служителям, конечно, первым это. Мне, ну, когда спрашивали, какое самое тяжелое служение для тебя совершать, как пресвитеру, я говорю, есть такое? Я говорю, есть. Самое тяжелое для меня – это молиться, это при открытии дома молитвы. Нужно руки долго кверху держать. Ну, вот так вот держишь, это самое тяжелое. А так Бог на все дает силы. Ну, и тут, конечно, дает силы. Но иногда, друзья, такое бывает в жизни служителя, что вот понятно, что нужно сохранить Слово Божие. У меня был такой случай, братья, я не буду говорить область, город не буду говорить. Скажу, что это сестра сейчас в норме, очень хорошая. Если бы вы ее увидели бы и узнаете, что сейчас расскажу, вы бы никогда не подумали о ней. Это души вышли из пятидесятничества. Чувства их были, ну, серьезно так запечатлены. И получилось так, я получаю телеграмму. Срочно приезжай, ребеночек заболел. Но я приехал там в Вологду, машины моей еще не было, или сломана была, не помню, первая. Я приезжаю к брату, говорю, слушай, давай, сможешь ты поехать, отпроситься? То, говорю, ребенок, может быть, там что-то заболел. Поехали. Братья, я все ожидал. Там или грипп, или дифтерия, или там еще что-то. Ну, что случилось, я никак не мог ожидать. Заходим, она говорит, я его избила. А ему несколько месяцев. Кричал, плакал, я его избила. Братья, я вот так вот встал, вот так. Я вначале еще раз прокрутил в памяти ее слова, избила, потом... Вот, ну, можете меня представить. Я так как-то... Говорю, как ты это сделала? Почему ты сделала? Ну, так вот и так вот, так вот. Ну. Один я не смог это понести, братья. Тем более там нужно было что-то... Ну, помолился, возложил руки на дитя, говорю, Господи, яви милость. А он в синяках. Ну, приехал, скоро это, врач придет. Ну, что? Ну... Помолились, чтобы врач не пришел, ни медсестра не пришла, соседи не пришли. И поехали там. Нужно было кое-кого привезти. И вот мы едем. Расстояние 500 километров. А брат такой гонщик. Служил в спецподразделении, в морском диверсанте. Морским диверсантом был. И вот этот адреналин остался. И вот он там из этой девятки выжимает. Но в этом случае я спокоен был. Господи, благослови. Я говорю, Саша, только чтоб это... Только чтоб это. Слишком это. И он там на этом. Едем, и он говорит, а вдруг придет врач? А вдруг придет медсестра? И раз, и два. Но он это говорит, не просто искушает меня. Он отец сам, он переживает об этом. Я еду так вот, что-то мне так тяжело и так ясно представил, если я сейчас соглашусь с этим и запереживаю, и скажу, ой, а вдруг правда придет? Придет. Но если я соглашусь с тем, что мы помолились, доверились Господу, не придет. Помолились, говорю, Саша, понимаешь, мы помолились. Верю, что не придет. Хотя, ну, понимаете мое состояние. Приехали, братья. То ли, может быть, детское тельце такое, ни одного синяка, все нормально, никто не приходил. Вот такие вот обстоятельства, братья. Я думаю, может быть, кто постарше, еще в тяжелейших таких, ну, в непредвиденных обстоятельствах был. Но вот как это важно, вот в этих обстоятельствах, в проповеди, в беседах, возвеличить Слово Божие. Возвеличить Слово Божие. А оно возвеличивается только тогда, когда в моем сердце я со Словом Божьим согласен полностью. Я стараюсь жить по Слову Божьему. Слово Божье меня обличает, я каюсь. И тогда мне легче это Слово Божие возвеличить. Мне легче его, мне легче отстоять это Слово Божие. И вы знаете, когда вот такие схватки бывают, ну, наверное, вы, наверное, замечали, когда вот особенно встречаешься с демонической силой, с представителем, с человеком. И ты понимаешь, ну, так ясно Господь кладет. И когда вот Слово Божие, Слово Божие, Слово Божие, и тогда происходит отступление. Вот хочется помолиться сейчас, братья, попросить у Господа милости, чтобы вот Слово Божие, которое дано с небес, над которым Дух Святой так трудился, чтобы в нашем сердце оно находило серьезный отклик и правильно учить святым. Однажды мы, ну, побыли в одной местности, в палатку поставили, это в Мордовии было, и несколько дней прошло, вдруг подходит женщина, такая, ну, лет на шестом десятке, приличная такая женщина, и говорит, вы баптисты? Мы говорим, да. Ой, ко мне подходят соседки и говорят, там, тетя такая-то, я уже забыл ее имя, Баптисты приехали. Я говорю, ой, подожди, подожди. Надо разобраться. Вдруг пятидесятники, вдруг субботники, вдруг подделка какая-то. Пришла, узнала, что мы баптисты. Оказывается, на 9 лет отсидела в тюрьме, по идее. Ну, не за преступление, а инакомыслящая была. И в ссылке познакомилась с баптистами. Они сказали о Боге, она так вот, ну, приняла, как понимала. И всю свою оставшуюся жизнь искала оригиналы Библии. Она говорит, ну, вот эта палатка, она, наверное, 1,5 часа все говорила, говорила. Соседям это ж неинтересно, там, почем колбаса, там, да и еще что-то. А тут вот те, которые об этом говорят, она 1,5 часа говорила, говорила, что это вот все, это не подлинники, это, а, вернее, не оригинал, это все вот уже переписано, я искала подлинник. Ну, искала не просто сказано искала, она там писала в западные миссии, в эти, кто археолог, ну, копает эту землю, археологи, ну, писала, чтобы вот как-то найти. Ну, слушал я ее, слушал, братья тут стояли, потом говорю, подождите. Ну, высказала она, говорю, слушайте, вот вопрос вам. Бог, который отдал на смерть Иисуса Христа, Сына Своего, будет нас водить за нас переводами? Или Он в силе сохранить его? Она так вот встала. Для нее так вот что-то новое. Я говорю, вот теперь или вы поверите, или вы пожалеете свой опыт. Опыт немалый. Братья, для меня это тоже потом я вспоминал и утешал себя, радовался тоже с этим. Слово Божие, представляете, сколько сил было брошено, даже вот наше это столетие, прошлое столетие, сколько сил было брошено, чтобы Слово Божие стереть с лица земли. Его и топили, его и рвали, его и сжигали, его и что только не делали, а Бог его сохранил. Сегодня положение еще хуже. Сегодня Слова Божие очень много, но его хотят преподнести так, чтобы человек к воле Божией относился так, не совсем серьезно. Хочешь – давай, не хочешь. В одной церкви регистрированной один брат выпивал, ну и любил это делать. Мы говорим, ну как ты, Саша, это делаешь? Ну не как ты это делаешь, понятно как. А, ну ведь это ж грех. А я спросил у своего служителя, он мне говорит, если тебе Бог не открыл, пей. Откроет тебе Бог, тогда перестанешь пить. Вот как-то вот, как-то вот так вот. И большая просьба к Господу, вот у меня, я думаю, и вы с этим согласны. Деткам как передать, всем озабочены этим, чтобы вот отношение к Слову было правильное. Чтобы вот трепет перед Словом Божьим был. И еще и пророк Исаия говорит, где живет Господь, да? Где, кому Он благоволит? У кого правильное отношение к Слову Божьему? И с этим вот хочется склониться на колени, чтобы воля Божия, она могла исполняться нами. Чтобы и когда служение в церкви, среди молодежи, среди деток, чтобы тоже было с таким благословением, правильным отношением к Слову. Помолимся Богу. Аминь.